Но это не означает, что вот такая история случилась только потому, что у истоков стояла женщина.
Будешь фильм снимать потом. «Моя жизнь в Марсе».
Есть же, кстати, такое мнение, что чем выше человек взбирается по карьерной лестнице, тем доступнее он становится.
Наш VIP-гость, не побоюсь этого слова, президент.
Так что у меня есть два взгляда на Америку. Взгляд конца 90-х и взгляд сейчас 2021 года. Есть понятие социологической точки зрения, в чем роль руководства. Чем больше бизнес становится все-таки на вот этом человеческом капитале построенным, тем больше вам нужно вот горизонтальность в нем. Надо знать, что вся эта полезная часть, она будет создана через конфликт. У меня философия в том, что я реально пытаюсь создавать команды, которые очень-очень разные. В Советском Союзе никогда не было квот, но в Советском Союзе роль женщины, особенно в науке и особенно после войны, очень сильно поддерживалась. Роль женщин все-таки в России, она особенная, потому что исторически они уже гораздо более активные были в обществе, в экономическом контексте, чем во многих других странах. Пример других женщин — это абсолютно необходимо для того, чтобы вот эта уверенность была там.
Ранним утром в российской провинции,
поздним вечером в Нью-Йорке,
я звоню, чтобы расспросить,
я отвечаю, чтобы рассказать.
А как там у вас в Америках?
А да как тут у нас в Америках?
Приветствую слушателей подкаста «А как там у вас в Америках?» У микрофона Ани из Тольятти, на моих часах 5 утра, а это значит, что пора выходить на аудиосвязь с Нью-Йорком. Нина, прием.
Да, Нью-Йорк на связи, и я приветствую наших слушателей, постоянных и новых.
Лето в самом разгаре, у нас солнце, жара, а у вас как чувствуется лето?
Да, у нас тоже жара, плюс 33 градуса уже несколько дней, но зато можно открывать пляжный сезон, хотя, скорее всего, вода в океане еще холодная.
Ты не пробовала?
Пока нет.
Ну что, природу, погоду обсудили, можно и начинать.
Конечно.
Нинуль, давай напомним нашим слушателям, что прошлый выпуск был посвящен вашей поездке на Гавайи, и мы там много что рассказали, но много чего и не рассказали, поэтому совсем скоро выпустим вторую часть нашей гавайской саги.
Да, про Гавайи можно рассказывать вечно, и как мы уже заявили в конце первой части, то вас, наши слушатели, ждет еще один выпуск про два острова. Про один из них даже Птушкин не сделал выпуск, так что не переключайтесь.
Заинтриговала. Угу. А сейчас предлагаю разбавить отпускные темы более серьезные, а именно поговорим в очередной раз о работе.
Может, все-таки об отпуске? Говорят, это хорошо лечит постотпускную хандру.
Ну, за столько летних месяцев еще успеем об отпуске поговорить, так что давай про работу.
Ну ладно, про работу так про работу.
К слову о работе. Меня тут на работе недавно попросили поучаствовать в социсследовании по поводу стиля руководства мужчин и женщин. Я, конечно, ответила на вопросы анкеты, но мне кажется, в современном мире все зависит от человека, его знаний, мировоззрения, навыков, той культурной среды, в конце концов, в которой он находится, ну уж никак не от пола. А ты что думаешь?
Знаешь, сейчас, спустя много лет работы, и у меня была возможность работать под руководством и мужчин, и женщин, я с уверенностью могу сказать, что зависит от личности человека, его жизненного опыта, целей в качестве руководителя, сфокусированности на команде или своей карьере только и так далее.
Ну, ты работал во многих международных компаниях. По твоим наблюдениям, зависит качество руководства от пола руководителя?
Нет, не зависит. Хотя в самом начале пути моей карьеры я могла сказать, что хочу работать только под руководством мужчины. У меня были какие-то стереотипы по поводу эмоциональной нестабильности женщин, и это вот прям вот уверенно на 100% было мне навязано обществом. У меня были отличные руководители мужчины и отличные руководители женщины, от которых я могла многому научиться и могла спокойно обсудить любую проблему, конечно же, в рабочих рамках.
А если говорить о Соединенных Штатах, Америки, мы же все-таки про Америку, то, на твой взгляд, эта дискуссия активна в американском обществе о том, что топ-менеджеры должны быть женщины, что в этом плане их права как-то ущемляются? Ведь президента женщину они так и не выбрали, и все крупные миллиардные компании возглавляют все-таки пока мужчины. Как всегда, привет, Илон, мистер Безос, Марк Цукерберг.
Ну да, поэтому в свое время и взлетел стартап по исследованию крови по одной капле, так как всем хотелось, чтобы очередной стартап-единорог оказался детищем женщины. И многие вкладывались в него как инвесторы, так как хотели быть причастным к этой успешной истории Элизабет Холмс.
О, в этом месте нельзя не вспомнить одну из наших с тобой любимых книг «Дурная кровь» Джона Карейру. Всем советую.
Да-да, и как раз вот спустя больше 10 лет существования, если я не ошибаюсь, все-таки доказали, что это огромный обман, и это вот как раз описывается вот в этой книге. Но это не означает, что вот такая история случилась только потому, что у истоков стояла женщина. У истоков в первую очередь стоял человек, и человек, который был ослеплен своей идеей и манией завоевать весь мир. Но да, в Америке очень мало громких женских имен, и среди тех, которые мы почти в каждом выпуске упоминаем, вообще никого. Надо нам, кстати, уже исправляться.
Да, поддерживаю. Я вот недавно тут узнала, что Риз Уизерспун, одна из моих любимых актрис, стала, оказывается, очень успешным продюсером, и все последние проекты, в которых она снимается, по различным произведениям, бестселлерам, продюсировала именно она. Так что привет, Рис.
Упомянули.
Исправились. Кстати, о фильмах. Я знаю, что у тебя на работе в США есть хобби снимать фильмы о менеджерах твоей компании. И ты уже упоминала об этом в выпуске нашего подкаста про американские школы. А кто из менеджеров, на твой взгляд, был более открыт к такому эксперименту и к такому неформальному общению на камеру? Мужчины или женщины?
Но когда мне пришла эта гениальная идея, я начала с мужчины Сандипа, он Chief Digital Officer в Сия Марс, и мне просто вот на тот момент показалось, что ему понравится эта идея с интервью не как с большим начальником, а просто вот как с человеком. И изначально я не планировала делать из этого серию интервью, но он мне сам посоветовал и другие коллеги, что мне нужно взять интервью у президента Mars Global Services, Анджелы. И она с радостью согласилась и потом даже присылала мне имена других потенциальных героев моей серии интервью. Так что да, получилась уже целая серия.
Будешь фильм снимать потом? Моя жизнь в Марсе. Моя жизнь на Марсе. И после него.
Да-да-да, такое интервью со мной в конце этой серии.
Биг босс. Оф Марс. Никому не в обиду будет сказано.
И да, и потом я взяла интервью у президента Рэл Канин Сесиль, которая отвечает за Северную Америку, и ее мне тоже посоветовала как раз Анджела. И со всеми нашими бигбоссами я чувствовала себя очень комфортно и с мужчинами, и с женщинами. Сесиль мы вообще записывали в парке в Нью-Йорке, когда Нью-Йорк только начинали открывать после этих жутких весенних месяцев ковида в прошлом году. Но все равно город еще выглядел как после апокалипсиса. Что с Анджелой, что с Сесиль, у меня сложилось впечатление, что мы разговаривали как две подружки, знаешь, по душам. И вот всех, ну кроме Сандипа, я лично не знала, и всегда, когда приглашала их к себе на интервью, я писала им письмо, где представлялась, и объясняла, что хочу от них, и почти все отвечали в течение пары дней. Есть же, кстати, такое мнение, что чем выше человек взбирается по карьерной лестнице, тем доступнее он становится, в плане не задирает нос и более открыт к общению.
Ну, это явно не про Россию. Мне кажется, у нас наоборот, чем выше человек забирается, тем выше нос у него задирается. Такие стишки.
Ну, я думаю, да, есть такое, но мне кажется, в некоторых компаниях, вот, например, в том же Марсе, например, если подойти к тому же президенту всей России, то он тоже будет очень открытым человеком.
Ну, я не про международные компании, которые базируются в России, а про наши, особенно правительственные организации. Сегодня мы не просто так заговорили о руководителях, а ведь наш VIP-гость, не побоюсь этого слова, президент. Расскажи о нем немного.
Да, сегодня в гостях нашего подкаста Леонид, президент Kinship. Это организация, которая входит в состав Mars Pet Care, что переводится «бизнес по уходу за домашними животными». И Kinship отвечает за инновации, работу со стартапами в сфере Pet Care, и им принадлежат ДНК-тесты для животных, умный трекер, ветеринарные консультации через приложение, кстати, сервис доступен в России, и так далее. Я также брала интервью у Леонида в рамках моей марсовской серии, и помню, что очень волновалась, как всегда, перед первым ознакомительным звонком, но когда Леонид меня в самом начале спросил таким дружеским голосом «Как жизнь молодая?», я сразу расслабилась. И мне посчастливилось побывать в прекрасном офисе Kinship в Нью-Йорке. Мы решили там снимать это видео, и я познакомилась с его лидерской командой в том числе. Немного отличается атмосфера от традиционной марсовской у них в офисе, такой больше стартап-вайб, но такого уже мудрого и взрослого стартапа.
Казалось бы, а начиналось-то все с шоколадных батончиков, а разрослось-то вон до каких?
Да, до инноваций. Да, и мне это очень близко, потому что я тоже pet parent, родитель домашнего животного, поэтому мне очень нравится это наше направление.
Ну, с Леонидом мы поговорим больше о стиле руководства, а не о том, чем он конкретно занимается, руководя коллективом. Так что давай, подключай его скорее к нашему разговору.
Да, и Леонид к нам подключился.
Леонид, так. Добрый день.
Доброе утро.
Добрый день. Доброе утро, да.
Спасибо большое, что согласились с нами побеседовать. Расскажите, пожалуйста, сколько лет жизни вас связывает с Соединенными Штатами Америки? Я знаю, что вы из России и жили и в Европе, и работали в других странах. Расскажите немножко про вашу историю с Соединенными Штатами.
С удовольствием. Я, на самом деле, с Урала. Я из Екатеринбурга и приехал в Москву получать высшее образование и начал работать в Москве. И в Америку меня перевели по работе в конце 90-х годов. В 99-м году и я попал в Америку в первый раз, в Нью-Йорк. Молодой, 22 года, приехал в Нью-Йорк с маленьким чемоданом, и после этого началось это международное многолетнее путешествие мое. И я прожил 3 года сначала в Америке, вот как раз между 99 и 2002. Потом уехал и жил в Китае, в Испании, в Германии, в Бельгии, во Франции. И вернулся в Америку в 2018, 3 года назад. И последние 3 года был опять же в Нью-Йорке. Рядом очень даже с местом, которым я первый раз приехал 20 лет назад. Так что у меня есть 2 взгляда на Америку. Взгляд конца 90-х и взгляд сейчас 2021 года. То есть это в этом плане очень интересно.
Поделитесь, пожалуйста, вашим взглядом, что поменялось за это время.
Я все-таки считаю, что в Америке очень с культурной точки зрения то, что произошло 11 сентября 2001 года, поменяло страну в большой степени. Ту открытость к миру и позитивный, иногда даже наивный вид на мир, который Америка был очень сильно развит до трагедии сентября 2001 года, очень поменялось после этого. Много всего, что мы видим сейчас в Америке, то, что нам не нравится, закрытость, она все-таки связана с той психологической драмой, которая произошла в 2001 году. Конечно, если посмотреть на сегодняшнюю жизнь, роль интернета, которая абсолютно поменял вид жизни, это просто безумный замет. То, что сейчас экраны не абсолютно стали основной моделью социологической, в том смысле, как люди между собой общаются, как люди воспринимают мир, реагируют на мир. Это, конечно, огромная перемена с тем миром, который я застал еще в 90-х годах.
Американцы как-то поменялись? С кем вы, может быть, общались в рабочем коллективе? Как-то изменилась атмосфера в связи с как раз с последними громкими разными и скандалами и с появлением этой новой этики?
То, что произошло последние несколько лет, последние даже пару лет, это то, что новое поколение американское, вот это то, что мы называем Gen Z, молодые миллениалы на Gen Z, они гораздо более критически, мне кажется, подходят к статус-кво, который в основном все предыдущие поколения просто воспринимали как что-то, что существует. И поэтому, когда мы узнали за последний год все вот эти демонстрации, все, что происходит по поводу расизма, мне кажется, это новое поколение, оно абсолютно воспринимает те вещи, которые предыдущие поколения просто не обращали внимания, с бойским таким подходом, просто не хотят сидеть и ждать, чтобы все это было так же продолжалось. Есть такая волна, которую мы чувствуем даже на работе, люди хотят гораздо более свободно говорить о том, что они видят вокруг себя, в том числе и политически, где они согласны, где они не согласны. И это в контексте культуры, в которой политика всегда как бы была вне офиса. В этом плане это очень интересно. Мне кажется, есть реально перемены, которые связаны с тем, что новое поколение приходит на работу, зная, что они хотят в жизни, что они считают правильным и неправильным в американском обществе.
А сколько вы, получается, уже руководящие должности занимаете? 2 десятилетия последних?
Да, наверное, последние 20 лет, получается, да, где-то я вернулся из бизнес-школы в 2001 году и занимался менеджментом с того времени в разных контекстах, но 20 лет уже.
И за это время вам в основном многонациональными приходилось руководить командами?
В основном, конечно, международные команды, потому что я работал в основном на международной компании, поэтому всегда команды были абсолютно многонациональные. Наверное, за исключением части моей работы в Китае, где я руководил китайским филиалом рекламного агентства глобального, где у нас было там только 2 иностранца, и остальной мой коллектив был китайский. А в остальном, конечно, международные команды всегда.
А зависит ли ваш конкретный стиль руководства от той страны, в которой вы работаете? Или все-таки, если это международная компания, то неважно, где физически офис расположен?
Контекст, конечно, очень-очень важный. То есть я вам расскажу историю. Например, когда я работал в Германии, уже был в Марсе, в которой компания работает сейчас, и руководил маркетингом за Европу, Россию, Ближний Восток и Африку. Штаб-квартира находилась в Мюнхене, и в какое-то время я жил как раз на юге Германии. Хотя команда, конечно, была международная, но все-таки то, что мы находились в Германии, контекст национальный имел достаточно сильное очень влияние. Например, очень важно было, когда вы приезжаете и паркуете свою машину рядом с офисом, очень важно, если вы в руководстве, чтобы машина была чистая. Или отдел кадров вам сделать замечание, потому что необходимо, чтобы вы показывали пример всем остальным, и люди замечают эти вещи. В Германии работники замечают, насколько чистая машина у начальства. Конечно, национальный характер имеет всегда, контекст культуры национальной имеет большое влияние.
То есть они могли даже смотреть на стиль одежды, то есть это также могли замечать, сегодня Леонид что-то не так оделся.
Это не в том смысле, что необходимо входить в рамку в какую-то, да, это больше, mm-hmm. что есть понятие социологической точки зрения, в чем роль руководства, да, и насколько mm-hmm. руководство должно быть, представлять себя в определенном контексте, да, в этом плане, конечно, есть важные вещи, то есть нужно знать, что отношение к иерархии, да, оно mm-hmm. разное в культурах. Да? То есть, например, в азиатской культуре очень гораздо сильнее контекст иерархии. В какой-то момент я отвечал за скандинавский бизнес. И Скандинавия — это как бы полная оппозиция. Да? То есть там, где mm-hmm. то, что называется power distance, да? То есть это вот как раз расстояние между самыми нижними уровнями в организации и самым высоким, оно абсолютно минимальное. То есть все на одном уровне, это по-другому, если вы будете сравнивать, например, с Китаем.
Ну да, у них там же даже премьер-министр чуть ли не на автобусе ездит. То есть у них, наоборот, нужно показывать,
что... Ну и на велосипеде даже, да.
Да, что все равны.
Да, да, да. Во многих смыслах то, что, например, мужчины обязаны брать декретный отпуск. Ну, не обязаны, дают, например, в Швеции получать 6 месяцев декрета. Оба родителя, но родители между собой не могут передать часть этого декретного отпуска. И в результате как бы мужчины берут 6 месяцев декретного отпуска. Точно так же, чтобы помогать дому. В этом плане, с точки зрения культуры, это абсолютно имеет большое влияние, потому что получается, что женщинам этот вот вопрос о том, что нужно брать декрет, чтобы ухаживать за ребенком, вот этого разного отношения к мужчинам и женщинам нет в Скандинавии. Да? То есть в этом плане очень много таких вещей с точки зрения национального контекста, которые очень имеют большое влияние на то, как бизнес развивается тоже.
А если вернуться к разговору про отношение к иерархии, то как бы вы охарактеризовали это отношение в Америке, в США?
тоже очень сильно поменялось, если вы посмотрите, что произошло за последние 20 лет, и особенно с то, что называется стартап-манией, да, то есть все вот эти стартап-культура, которая абсолютно началась с этой идеи Гугла, когда три парня в гараже что-то там напридумывали, и вдруг это стало многомиллиардным бизнесом, это вот это абсолютно поменяло культуру, то есть то, что все могут приходить на работу в футболках, то, что люди могут друг с другом общаться абсолютно в демократическом формате, потому что они общаются через технологии сейчас. Я не знаю, Нина, наверное, для тебя это то же самое, что ты видела Марс, например. Мне кажется, что Марс как компания 20 лет назад и сегодня — это просто две очень разные реальности. Мне кажется, что технологическая вот эта революция и все, что произошло со стартапами, которые абсолютно рассказали миру, как можно неформально работать и в то же время строить бизнес, это большое влияние произошло, конечно.
Я, к сожалению, не в 90-х годах работала в Марсе, а в 2008-м я пришла. Но да, я вот вижу, что сейчас Марс более открытый, и особенно потому, что вот сейчас диджитализация, и все пытаются, наоборот, даже делиться своими какими-то успехами, то да, сейчас Марс более открытый, и вот даже сами устраивают какие-то AI-конференции, чтобы это обсуждать с коллегами по бизнесу. Там Марс стал более открытым. Для меня это прям там было очевидно.
А вам, как руководителю, просто интересно, как вы считаете, какой способ управления более эффективный, когда вертикаль выстроена все-таки вот начальник, подчиненный, или вот горизонтальные связи, когда любой подчиненный даже самого маленького звания может обратиться к вышестоящему начальству?
На самом деле все зависит от того, что пытаетесь сделать в своем бизнесе. Чем больше бизнес становится все-таки на вот этом человеческом капитале построенным, тем больше вам нужна вот горизонтальность в нем. Например, то, что мы пытаемся построить такой технологический платформный бизнес. Для меня очень важно иметь прямые отношения практически с каждым человеком, который на нас работает. Поэтому, например, в моем случае у меня есть открытый блок в пятницу на каждую неделю, когда у нас виртуальное кофе такое, где каждый человек, который на нас работает, может просто подключиться и выпить кофе со мной. И поговорить о жизни, поговорить о их работе, поговорить о моей работе. И это как раз та часть моего календаря, для меня она очень важна.
Такой вопрос про особенности руководства интернациональной команды и как управлять коллективом, когда там люди с различным культурным кодом, скажем так.
Но это никогда не просто. То есть в этом плане надо знать, что сказки все эти про то, что все придут разных цветов, и вместе будем работать, и вдруг все это будет прекрасно. Эта идея, конечно, хорошая. Никогда это, конечно, не просто, потому что мы все приходим очень разные, с разной культурой, и это все-таки ведет к большому количеству трений. И надо это знать, потому что, конечно, это абсолютно необходимо. То есть иметь разных людей с разными подходами, с разными характерами, с разной культурой, я считаю, что это абсолютно необходимо, особенно если вы пытаетесь построить креативный бизнес или бизнес, который пытается создать продукт, который не существует сегодня. Но надо знать, что это не просто. То есть надо знать, что вся эта полезная часть, она будет создана через конфликт, через трение, через разговоры. Пытаться понять друг друга и вот разницу между людьми. Это можно сделать только если члены команды научатся слушать друг друга. А для этого нужно доверие. Поэтому мы очень много работаем над доверием друг другу, то, что реально люди в команде хотят помочь друг другу. И тогда весь этот конфликт и все эти трения реально становятся продуктивными.
А это просчитывается как-то на стадии приема на работу? Ну, то есть какими-то специальными психологическими тестами, возможно?
Конечно, то есть есть часть достаточно развитых психологических тестов, которые мы, например, используем, чтобы судить кандидатов, понимать, хорошие они или нет, но чтобы реально понять тот контекст организационный или командный контекст, который поможет этому кандидату быть счастливым на работе и поможет ему быть гораздо более продуктивным. И для нас это очень важно. У меня философия в том, что я реально пытаюсь создавать команды, которые очень-очень разные в плане профиля людей и так далее. И для этого очень важно думать о том, как все члены команды могут между собой создать что-то новое. Да? И поэтому, конечно, часть этого просчитывается. Часть абсолютно совпадать со стратегией компании, с культурой компании, которую вы хотите построить. Ну, отчасти, конечно, это просто работа. То есть это начинается тогда, когда команда встречается первый раз и пытаются что-то сделать вместе, и тогда, конечно, вся эта разница в подходах, в характерах, в культуре, она становится гораздо более очевидной.
Леонид, у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что здесь сейчас в Kinship у тебя самая интернациональная команда?
У меня, конечно, у меня очень разношерстная команда. Знаешь, не только в плане национальности. То есть, во-первых, если ты посмотришь на мою лидерскую команду, то есть все люди, которые работают на меня напрямую в качестве президента, во-первых, у меня 50-50 мужчины и женщины. У меня где-то, наверное, 70% иммигранты, то есть люди, которые в результате живут не в той стране, в которой они были в начале. 28% у нас kinship весь — это не белые люди, да, в плане того, что есть очень сильный элемент азиатских или вот афроамериканцев, да, в нашей организации. Для меня это разношерстность, это, конечно, это очень-очень важно, потому что, мне кажется, бизнес гораздо интереснее, когда мы можем реально вот из всех этих разношерстностей, разниц между людьми построить что-то новое. Это необходимо для инноваций, мне кажется.
Особенно, наверное, когда компания международная и хочет, скажем так, охватить весь мир, да?
Это правда, но не в том смысле, что нужно, если вы хотите, не знаю, в Англии завести свои продукты, нужно обязательно англичанина или надо человека из каждой страны, в которой вы хотите быть. То есть мы, например, сейчас нанимаем человека в Европу, и мы берем человека, который из России уехал в Америку и потом как бы оказался в Европе. Да? То есть в этом плане для меня гораздо более важен человеческий опыт и люди, которые хотят чему-то научиться от других людей. Да? То есть вот это очень важно. То есть нужно знать, насколько мы все разные, и знать, что это на самом деле это прекрасно, как бы это очень важно, да, если вы хотите реально сделать карьеру в международной компании.
Вы говорили о процентном соотношении разных людей в вашей команде. И если мы будем говорить о таком понятии, как квотирование рабочих мест, то есть у вас это устанавливается как-то на уровне корпорации или вашем личном уровне, или как это вообще происходит?
Мы очень много думаем по этому поводу, потому что вы знаете, что в корпоративном контексте, например, если мы посмотрим на менеджеров в принципе в Америке, то как бы у нас понятно, что женщины абсолютно недостаточно находят возможностей, особенно когда мы смотрим более высокие эшелоны на работе. И поэтому для нас идея, я видел, недавно была статья как раз в Harvard Business Review по этому поводу, просто начинать надо с того, чтобы шорт-листы, да, когда вы работаете с агентством или пытаетесь сами найти кандидатов, необходимо начинать с того, чтобы даже на ваших вот этих шорт-листах, да, когда у вас есть топ, я не знаю, 5-6 кандидатов, чтобы у вас хотя бы было на шорт-листе половина мужчин, половина женщин. То есть это вам дает уже возможность создать команду, которая репрезентативна, да, тому миру, в котором мы живем. Но в этом плане как бы понятно, что нет квоты конкретно, что нам нужно, если вот у нас сегодня, не знаю, 10 мест, обязательно, чтобы 5 было одного пола, 5 другого. Такого нет, но есть реально цель в том, что мы хотим создать команду, которая более полноценна в этом в плане, была такой же, как мир, который мы видим вне бизнеса, да? Вот это очень важно.
А все-таки это решение должно приниматься корпорацией или регулироваться на государственном уровне? Потому что у нас вот сейчас в России ходят такие разговоры по поводу того, чтобы сделать квотирование рабочих мест вот как раз в плане мужчин и женщин. Например, вести обязательно, чтобы 40% руководящих должностей должны занимать женщин. Все-таки должно государство в это вмешиваться или это решение корпорации?
Вы знаете, я не знаю. Потому что я смотрю на насколько важны квоты формальные, или нужно просто, чтобы государство и, ну, и бизнес инвестировали, и цель эта была конкретна, и об этом говорилось бы. То есть если бы мы все говорили о стратегиях, которые могут помочь женщинам, о том, как и государство вместо того, чтобы просто вводить квоты, могло бы реально инвестировать в те вещи, которые могут помочь женщинам. Например, как я говорил о том, что если мы будем заставлять мужчин брать декретные отпуска. Вы знаете, я всегда думаю о истории, чему история нас может научить. В Советском Союзе никогда не было было квот, но в Советском Союзе роль женщины, особенно в науке и особенно после войны, очень сильно поддерживалась. Во-первых, потому что у нас не было достаточно мужчин, ну, а во-вторых, потому что мы, если вы помните, с начала все-таки с 20-х годов, потому что вывести женщину из кухни и дать женщинам возможность образования, это всегда очень была очень сильная тема в Советском Союзе. И поэтому, если вы посмотрите в начале 60-х годов, и вы сравните Советский Союз с США, в Советском Союзе 40% кандидатов физико-математических наук в 60-х годах были женщины. В США это было 5%. То есть вы сравните то, что государство может сделать. Причем у нас не было квот, но государство реально поддерживало образование, во-первых, да, и ввело женщин в науку гораздо большей степени. У меня мама моя — это один из примеров поколения, многих поколений советских женщин, которые реально делали карьеру в науках. И я вам скажу, что это гораздо более распространено и гораздо более нормально считается в России, чем это было в США в последние 50 лет.
Ну вот, кстати, когда я сюда переехала, и когда начали говорить о том, что вот женщинам нужно давать больше права на работе, то для меня это было немного шоком в том плане, что, мне кажется, в Советском Союзе у нас не было такой проблемы, то, что все время там было, если пара, то идет мальчик и девочка. То есть, да, вот как ты сказал, что в Советском Союзе это все время поддерживалось, и, ну, я не знаю, может быть, это какая-то моя зашоренность и... Я чего-то не знаю, но мне кажется, что у нас не было какой-то проблемы, что там женщинам не давали дорогу. Или...
Было, и женщины все равно. У нас проблема в том, что женщины получали меньше денег, чем мужчины. На те же работы даже было в Советском Союзе всегда. Но то, что началось вот прямо с 20-х годов советской власти, это то, что реально сказали, если помнишь вот эти плакаты 20-х годов, которые там пытаются вытащить женщину из кухонного рабства, да, то есть реально советская власть, она с самого начала сказала так, женщина может быть продуктивным агентом, да, в экономике. И в этом плане, особенно после войны, то есть это настолько для нас было нормальным, я абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, я рос всю жизнь, пока я был в России ребенком, у меня мама зарабатывала больше, чем мой папа. И для меня это казалось абсолютно нормальным, да. И когда я приехал и вот посмотрел, как это все за границей, как бы это практически не существует, да, в таких даже гораздо более богатых обществах, и особенно в Америке. То есть это гораздо, гораздо позже произошло. Если вы вспомните, что один из первых женщин на дипломатической работе, помните Александру Калантай из России, столько примеров, где в этом плане Советский Союз гораздо был более развит и гораздо быстрее двигался и сделал из этого реально приоритет.
Ну вот для меня таким, наверное, интересным примером было, когда вот мы начали смотреть здесь на Netflix'е Mad Men, называется, да, про... И там, я забыла, 60-е, 70-е годы.
60-е.
Да, то есть там, во-первых, все курят в офисе, это вот для меня прям было шоком, а второй шок был, что у девушек единственная их мечта — это, да, вот работать секретарем и потом с кем-нибудь закрутить роман и хорошо выйти замуж. Это вот как бы главная была цель у женщин в Америке, и их так воспринимали здесь. И как бы, когда мы росли на советских фильмах, где там, то есть они там, не знаю, поднимали целину, и все дружно, и женщины, и мужчины, и ты такой думаешь, как так? Ну, почему такая разница? И вот, да, вот это вот прям такой вот, наверное, шок такого советского ребенка, он присутствует.
Ну, абсолютно. Я абсолютно с тобой согласен. И реально, если ты посмотришь с 30-х до 50-х годов. И, наверное, перемены начались в Америке реально в конце 60-х. Ты знаешь, с новым поколением, которые просто не хотели... Ну, как бы был перелом абсолютно во время Вьетнамской войны, когда есть новое это все поколение, оно не хотело больше верить всем политикам американским, а то те сказки, которые они рассказывали. И все-таки социальная перемена с тем, что с Вудстоком и все произошло в конце 60-х годов. А до этого, конечно... Когда посмотришь Mad Men, ты абсолютно права. Идеальная женщина была все-таки домохозяйкой. Mm-hmm. Ты вспомнишь, может быть, первую реакцию на Хиллари Клинтон, когда она в 90-х годах стала первой дамой в Америке. Если вспомните, заменила Барбару Буш, и Барбара Буш была прекрасная домохозяйка, типичная, да? И пришла Хиллари Клинтон, которая стала очень активной. Кстати, если вспомните, реакция такая же была примерно на Раису Горбачеву в России, когда большая часть людей просто с аллергией, да, реагировали на женщину, которая была быть больше, чем просто тень своего мужа, который большой начальник.
Да.
Ну, просто даже вот я когда смотрела здесь курсы по живописи, и даже вот сравнивалась вот этот вот период 60-х годов, что даже все постеры про счастливую американскую жизнь, это всегда красиво одетая женщина на кухне, и вот там холодильник у них забит, и вот и телевизор, по которому там они смотрят какие-то программы. Просто они даже, мне кажется, создавали такой образ здесь, в Америке.
Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, что права женщин для такой страны, как развитой страны, как Америка, долго шло до того, чтобы реально они занялись, да, в этом плане. Ну, Европа тоже, ты знаешь, мне кажется, в Европе тоже религия играла большую роль, конечно. То есть, если ты посмотришь и сравнишь часть Европы, которая более католическая, с той частью Европы, которая более протестантская, да, и понятно, что в более традиционной части Европы роль женщины тоже, как кто-то, кто прямо у очага дома, и не на работе, в этом плане была тоже очень большая разница, да? Это интересно.
Но, с другой стороны, я вот первый раз в Германии жила в 2005 году, и, видимо, все-таки Европа тоже намного раньше пришла к тому, что это нормально, что и женщина может больше зарабатывать, и что мужчина сидит декретом. Я тогда просто первый раз увидела как раз семью, где мужчина сидел дома в декрете, вот сколько там, год или два, и потому что они решили, что жена его больше зарабатывает, у нее намного лучше карьера, успешнее. И это было абсолютно нормально. То есть все воспринимали абсолютно спокойно. И для меня это был шок. В смысле, как так? То есть вот я тогда приехала все-таки из России, где декрет — это чисто женское дело.
Поэтому здесь сейчас идут у нас такие разговоры про квоты, потому что многие работодатели при прочих равных условиях отдадут предпочтение мужчине, так как женщина, например, ну вот она уйдет в декрет, а потом будут маленькие дети, она будет сидеть с ними на больничном, и при приеме на работу все равно предпочтение отдается мужчинам.
Это интересно. Знаете, с другой стороны, я считаю, что российские женщины, конечно, полный супермен, да, когда я смотрю даже на моих одноклассников из бизнес-школы, то есть те, кто сделали международную карьеру из России, очень много наших все-таки российских женщин, которые просто звезды международного масштаба и прекрасно сделали карьеры в России и за границей, при этом дома и мамы, и с детьми и так далее, и в то же время смогли сделать карьеру, которая лучше, чем 99% мужчин.
Да, какие-то супер-женщины.
И коня на скаку, и
вот, вот. И это абсолютно правда, когда мы говорим про российских женщин. Если подумать, кто обратно страну строил после войны, когда миллионы-миллионы мужчин погибли, и роль женщин все-таки в России, она особенная, потому что исторически они уже гораздо более активные были в обществе, в экономическом контексте, чем во многих других странах.
А сейчас, вот если мы говорим про женщин в Америке и борьбу за их права, стало как-то сложнее руководить коллективом в этом плане, особенно вот в связи с громкими скандалами по поводу харассмента и всего остального? Изменились как-то этические каноны?
Я не видел каких-то больших перемен, связанных со скандалами. Мы знаем, что для женщин очень важно, для женщин, которые просто приходят на нас работать в любой позиции, очень важно видеть наверху компании женщин. То есть самое важное — это чтобы мы помогали женщинам расти. Если они видят достаточно женщин, которые делают карьеру, у них есть примеры, за которыми они могут дальше двигаться, и какие-то даже идеи о том, как они могут вот все это жонглировать, да, то есть и жизнь дома, и детей, и просто прекрасную карьеру. И для нас это очень важно, поэтому я пытаюсь все-таки сфокусироваться в основном, чтобы приводить больше женщин на руководящие работы. То есть два из наших генеральных менеджеров, которые на меня работают, один за все наше международное отделение отвечает, другой за наши стартапы в области здоровья. Обе женщины, и мы CFO, то есть директор по финансам женщины. То есть пытаемся работать на примерах. Я считаю, что когда процент женщин в команде занимает 40-50%, все-таки меняется, мне кажется, психология команды. Меняется, как команда работает. Мне кажется, это очень важно. Я вижу, что команда все-таки становится гораздо более-менее, наверное, менее агрессивная. Люди слушают друг друга больше. То есть я в этом плане считаю, что нужно думать не теоретически, а реально практически. Ну, давайте нанимать женщин и продвигать женщин. И тогда увидим реальный результат. И в этом контексте, мне кажется, что то, что в Штатах, если посмотрите в Верховный суд Штатов, до сих пор всего 3 женщины, да, и они достаточно уникальный, и все это в Штатах достаточно новое, да, то есть то, что у нас сейчас вице-президент, женщина, у нас глава палаты в парламенте, да, в Конгрессе женщина. То есть в этом плане, мне кажется, это все начинается только, да, и в плане государственном, но надеюсь, что это значит, что Путин обратно не будет, и только будет это все ускоряться.
Ну да, вот ты правильно сказал, что если женщина видит других женщин на руководящих позициях, то они понимают, что это возможно, и, то есть, соответственно, их больше это мотивирует.
Потому что иначе это все начинается как бы страх, потому что я не могу это сделать, потому что я не знаю, как это сделать. И вдруг, когда ты видишь, что есть женщины, которые могут и огромную карьеру сделать, и декретный отпуск взять 2 раза на год, и абсолютно возможно, да, и когда ты начинаешь думать о том, что это возможно, и видишь, другие смогли. Первая проблема у женщин, вообще, если вы посмотрите на всю индустрию, да, женщины с силой приходят в общую рабочую силу и дальше достигают до какого-то момента, например, до директорского уровня, и потом выпадают, потому что дальше начинается как раз вот то, что мы говорили, дети и семья. Часть это уверенность в себе, насколько вы знаете, что вы можете сделать то и то, и вот пример других женщин, это абсолютно необходимо для того, чтобы вот эта уверенность была там.
Так у нас разговор повернул в такое интересное русло, да?
Ну, отлично, я рад.
Спасибо большое.
Спасибо, счастливо, всего доброго.
Спасибо огромное, хорошего дня.
Давай, пока, Нина, пока.
Пока-пока.
Ох, на какие интересные обобщения Леонид вывел наши вопросы. Прям философский такой разговор получился. Нина, а мне вот все-таки интересно, неужели в обычной жизни эта борьба американских женщин за свои права прям так сильно проявляется? Неужели правда, если мужчина из вежливости открывает перед дамой дверь, то она может его засудить?
Знаешь, я вот только слышала про это, но на практике никогда не видела. Все также продолжают открывать или придерживать себе дверь, и здесь это работает в обе стороны. В смысле, я тоже, например, придерживаю дверь, и неважно, женщина или мужчина идет за мной. Буквально на днях парень уступил мне место в метро. Я, конечно же, очень сильно удивилась, потому что я вроде бы спортивная дама. Но это было очень приятно все равно, хотя это даже не очень принято тут. Так что на практике я этого не вижу. Чтобы женщина мчалась в суд из-за того, что ей пытались уступить место в метро.
Врут, значит, все вражеские агенты.
Может быть, и есть, но я сама лично с этим не сталкивалась, не видела и вижу, что продолжают также и комплименты делать.
Да, а то был такой, знаешь, какой-то стереотип, что уже там чуть вздохни не так в сторону противоположного пола, и все, иск тебе обеспечен.
Ну да, было таких много разговоров, но на практике так, оно так не происходит.
Да. Ну, пожелаем нашим слушателям, чтобы все чувствовали себя счастливыми и чтобы их права никогда не ущемлялись, независимо от пола, возраста, национальности и самоощущения.
И чтобы им встречались только прекрасные руководители любого пола на карьерном пути.
Закольцевала, молодец. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify и в социальной сети ВКонтакте.
А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «А как там у вас в Америках?», оставляйте свои комментарии, предлагайте своих героев, свои темы. И также оставляйте свои комментарии на платформах подкастинга, потому что это действительно помогает продвижению нашего подкаста.
Всем всего хорошего, до новых встреч, пока-пока!
Пока-пока!